Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, мы продолжаем наш цикл передач по тому, как можно воспринимать Библию с точки зрения веры и с точки зрения науки. Было очень много теорий, рассуждений. Вот я в прошлый раз обещал представить одно новое издание. Я это и сделаю. А в прошлый раз мы, кстати, говорили о том, как библейская филология, вообще филология в целом, но применительно к Библии, изменилась за последние полвека. И мы говорили о том, что она отошла от восприятия языка как какого-то сложно организованного такого механизма, в котором надо разобраться и понять, как он устроен, восприятие языка как инструмента, инструмента общения, с помощью которого мы выражаем, а иногда скрываем свои мысли. И если такая более традиционная филология не только в отношении Библии, вообще в отношении к любому классическому тексту воспринимала этот текст, скорее всего, как набор терминов, таких окончательных утверждений, цитат, уж Библия особенно разобрана, расхватана вся на цитаты, и про каждую ее строчку мы точно знаем, что она обозначает, мы так думали, то как раз филология конца 20-го, начала 21 века стремится понять, как люди общаются с помощью этих текстов, а значит, она оставляет в стороне вот эту всю терминологичность, вот эту всю юридическую и техническую такую точность, с которой, конечно же, люди обычно не общаются. И вот в связи с этим я вам представлю издание, которое вышло в 2017 году, и мы работали вместе с другими моими коллегами, но, наверное, надо назвать имена этих коллег. Это Алексей Сомов, Иван Мирошников, Евгений Молдов, Олег Лазаренко, Павел Лебедев, Евгений Смагин, Ася Штейн и некоторые другие, кто работал уже над подготовкой книги к печати. А книга называется «Павловы послания. Комментированное издание». И я был, соответственно, руководителем этого проекта. Я сейчас постараюсь рассказать, вот как работает эта самая библейская филология сегодня в России начала 21 века и зачем она нужна. Но зачем она нужна, наверное, ответить проще всего. Есть библейский текст, он не всегда понятен, он не всегда прост, и надо же его каким-то образом людям разъяснить, да? Но есть комментарии, есть справочники, есть всякие там пособия, словари, энциклопедии. Заглядывай в них и читай. Все так. Но на русском языке, на самом деле, крайне мало чего есть. Вот готовя эту книгу, мы начали это делать еще в самом начале нашего 21 века, мы посмотрели, что есть по, скажем, посланиям апостола Павла на русском языке. Выяснили, что из свежего ничего. Что-то выходило там в начале 20 века, что-то в конце 19-го, но это все давно устарело, да и было изначально не очень, может быть, качественным, потому что тогда только начиналась в России библистика.
Первые переводы Библии на русский язык изданы в начале 19 века. До этого в церковном и домашнем обиходе использовались только церковнославянские переводы Библии, восходящие к переводческим трудам Кирилла и Мефодия. По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковнославянская Библия, так называемая Елизаветинская. Однако читать и понимать текст этой Библии может только тот, кто хорошо знает церковнославянский язык. В 1876 году впервые вышла из печати полная русская Библия. Этот перевод получил название «Синодального», так как был издан под руководством Синода.
И мы захотели предложить читателю некоторый такой том вместе с коллегами, который объяснял бы послание апостола Павла. Мы привели здесь три разных перевода. Это «Синодальный» наш традиционный и основной перевод на русский язык, перевод под редакцией Российского библейского общества и выпущенный им так называемая «Радостная весть» или «Полная Библия РБО», и перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова или так называемая «Заокская Библия», и комментарии к этим посланиям. И что же вот в этих комментариях такого интересного содержится? Ну, есть, безусловно, и другие комментированные издания, но здесь мы постарались как раз пройтись по тексту и показать, как все это устроено, показать многозначные слова и выражения, показать, где есть какие-то неточности, неясности, в синодальном переводе их довольно много, но и в новых переводах это есть, и показать это все на таком достаточно простом русском языке, где нет специальной терминологии, где нет каких-то мелких, тонких![![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ деталей, и оказалось, что ну вот книга понравилась аудитории, там первый тираж был 1000 экземпляров, и мне еще говорили издатели, да ну 1000 – это много, не раскупят, раскупили. Вот не прошло и месяца с момента выхода, как издательство сказало, что первый тираж заканчивается, надо делать второй. Я не то чтобы хвастаюсь, я просто показываю, что это оказывается кому-то интересно. Но что же это за такой анализ, когда это просто филологический подход, да? Что в нем есть нового? Ну, здесь есть, конечно, просто экзегетически трудные решения. Когда мы точно не знаем, и мы об этом уже говорили, как понимать то или иное место из Писания. Я приведу только один маленький пример. Это у нас с вами первое послание к Коринфянам, 7 глава, 37 стих. Я прочитаю русский синодальный перевод. Там апостол Павел обсуждает проблемы брака. Надо ли вступать в брак? Он говорит, что вообще, конечно, лучше оставаться безбрачным, но ничего плохого в браке тоже нет.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Итак, кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Вот русский синодальный перевод, который не говорит ничего. Друзья мои, кто из вас решился в сердце своем соблюдать свою деву? Если я вас спрошу, вы, наверное, меня переспросите, что я имею в виду, какую деву и как именно соблюдать. Читая перевод РБО, но если он твердо стоит на своем, никем не понуждая, полностью владеет своими чувствами и твердо решился в душе хранить ее девственность, он тоже поступит хорошо. Вот уже понятно, человек любит некую девушку, но вот считает, что лучше им остаться врозь, лучше ей сохраниться девственницей. Подобным образом переводит и перевод Заокский. Если же кто, будучи тверд сердцем по собственной своей воле, ничем к тому не понуждаемый, твердо решил в уме своем блюсти свою невесту в девстве, хорошо он делает. А теперь давайте задумаемся о том, что вообще-то у нас на дворе первый век нашей эры, когда пишется послание к Коринфянам. Не 21-й, когда молодые люди, парни и девушки сходятся, расходятся, живут вместе, живут врозь. Ну и вот для христианина очень актуальный вопрос. Он влюбился, и девушка вроде ему отвечает взаимностью. А вот возможен ли супружеский союз без брака, да, можно ли жить вместе? Это очень актуальный вопрос для нынешних молодых христиан, я не буду пытаться дать на него обязательный ответ, я просто скажу, что в первом веке все было иначе. Юноши и девушки не сходились по собственному желанию, если они это делали, то они, собственно говоря, уже себя выбрасывали за пределы общества, и это со всех точек зрения, в том числе языческой морали, каралось их. Замуж родители выдавали. Да, по собственному разумению. И поэтому у молодого парня, собственно, нет выбора, выходить этой девушке за него замуж или не выходить. Или имеется в виду девственный брак. Но это вообще тогда издевательство над девушкой, взять ее в жены и при этом оставаться врозь. Так вот, наш комментарий, я читаю. Смысл этого выражения зависит от того, как понимается предыдущий стих. Ну, 36-й, который мы не читали, но сейчас не будем время тратить. Первое. Для молодых людей, желающих жениться, позволить своей невесте сохранить девственность. Ага, то есть здесь ситуация даже не та, что жить с ней или не жить, а, допустим, она хочет сохранить девственность, а молодой человек настаивает на браке. Б. Для отцов оставить дочь незамужней или заботиться о ней, пока она остается девственницей. То есть на самом деле решение принимает отец, и хранить свою деву – это же не обязательно невесту, это может быть и дочь. То есть, отец, который решит не выдавать дочку замуж, поступит очень хорошо. Ну или, наконец, маловероятное прочтение, мы так его отмечаем, это девственность в браке. Его можно вычитать из этого текста, поэтому мы ему не отказываем в праве. И вот это прекрасный пример того, как, на самом деле, очень практический вопрос. Вот что Павел советует относительно замужества и девственности вот своим читателям? Он обращается, конечно, к мужчинам, потому что женщины вообще в античном обществе решают довольно мало, а уж в отношении брака совсем ничего не решают. Да? Она может там уговорить своего отца, допустим, но у нее никакой самостоятельной субъектности в римском обществе нет. Жених, собственно, ее покупает или получает в подарок у отца, формально это называлось так даже, юридическая терминология была коэмпцио, как покупка. Да? Что, конечно, не исключает глубоких и взаимных чувств, но совершенно их не предполагает. Вот. И оказывается, мы читаем этот текст, исходя из каких-то своих представлений о жизни, исходя из наших насущных проблем, что, конечно, не так уж и плохо, потому что будет здорово, если мы этот текст будем прочитывать не просто как некий исторический памятник первого века нашей эры, а как действительно некий очень важный для нас текст, который говорит о актуальных для нас вещах. Но при этом приходится обращать внимание вот на эту огромную на самом деле дистанцию.
Библия. Вера и наука.
Ну и я могу сказать, какие вот при создании этого текста были, этого издания были самые большие проблемы. Вы знаете, одна из самых больших проблем была написать введение к каждой книге. И я сейчас понимаю, что какое-то количество каменьев посыпется на мою голову, но я прочитаю начало введения к первому и второму посланию к Тимофею. Они, в общем-то, очень близки, поэтому мы к ним написали общее введение. Итак, авторство. Автор первого и второго послания к Тимофею называет себя апостолом Павлом, но большинство современных ученых сомневаются в его авторстве. Важнейшие различия между первым и вторым Тимофеем и посланиями Павла, подлинность которых не вызывает сомнений, сводится к следующему. Церковную организацию в послании к Тимофею возглавляют епископы. Церкви, в которым обращался Павел, видимо, еще не имели четкой иерархии, а были харизматическими. Я чуть сокращаю. Второе. Отношение к женщинам в послании к Тимофею не вполне совпадает с тем, что мы видим в посланиях Павла, авторство которых не вызывает сомнений. В частности, по первому посланию к Коринфянам, женщина может пророчествовать в церковном собрании. Согласно первому посланию к Тимофею, должна молчать. Третье. Лексика и стиль существенно различаются. Четвертое. В несомненно принадлежавших ему посланиях Павел не раз признается в своей немощи и недостатках. А в послании к Тимофею образ Павла идеализирован и представлен образцом для подражания. И так далее. Но мы делаем вывод, мы называем несколько гипотез разных, и делаем вывод, что, в принципе, ничего абсолютно невозможного в авторстве Павла мы не находим, потому что, в конце концов, людям свойственно меняться, люди могут изменять свои взгляды, и по тематике тоже сходство все-таки достаточно велико. Да? Человек не всегда пишет на одни и те же темы. С другой стороны, не отметить вот этих сомнений невозможно. И вот тут мы попадаем в некоторую очень серьезную такую развилку. Мы, с одной стороны, можем сказать, и я об этом говорил пару передач назад, да ну вообще зачем нужна эта наука? Святой апостол Павел написал нам богодухновенный текст, продиктованный свыше, давайте его изучать, исполнять, какая разница, кто автор. Мы можем сказать точно так же, а да ну зачем нам эта вся религиозная субъективность, мы ученые, давайте мы установим, что автор первого и второго Тимофея – это совершенно не Павел, кстати, послание к Титу абсолютно в этом смысле похоже на них, автор этих трех так называемых пастырских посланий – не Павел, он не похож на того Павла, которого мы встречаем в посланиях там, к римлянам, к галатам, к коринфянам, это так называемые несомненные Павловы. Мы можем пойти третьим путем и сказать, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, то есть это может быть, конечно, и какие-то есть там искажения, может быть, кто-то что-то дописал, добавил, но это был все-таки Павел, потому что есть церковное предание, с другой стороны, мы должны допустить возможность каких-то изменений, искажений, потому что есть данные науки, и вот выдать некоторый такой гибрид, пойти таким средним путем. И каждый находит свой путь в данном случае, исходя из своего предпочтения. Но мне кажется, выбирать не обязательно. Вот я сейчас скажу вещь, которая вам покажется крамольной. Вы, наверное, думаете, я надеюсь, по крайней мере, что часть из вас так думает, что я очень много знаю в том, разбираюсь, о чем говорю. Я много знаю, поэтому я знаю, что я многого не знаю и никогда не узнаю. Я понятия не имею, кто написал первое и второе послание к Тимофею. Вот не знаю и не представляю себе, при каком развитии событий я буду знать это точно. И меня это не смущает. А как верующего человека меня это не смущает, потому что эти послания вошли в канон Нового Завета. И церковь их приняла как вероучительные тексты. Как ученого меня это не смущает, потому что наука только тогда наука, когда она четко знает, на какие вопросы она не может дать ответ. Ученый может на самом деле довольно мало, но то, что он может, он делает честно и хорошо, если он ученый. И доказательно и убедительно. Вот нет убедительного ответа на вопрос, кто автор. А то, что возникает некое противоречие между церковной традицией и вот верой в всесилие науки, которую тоже можно понять как научную традицию, ничего страшного. Напряжение обычно рождает некое творчество. Когда человек все знает, он, мне кажется, и неверующий, потому что верующий он стремится лишь к тому, чего он еще не видел глазами. И не ученый, потому что ученый это совершенно точно человек, который ищет, а не который все нашел. Ну, а в следующий раз, может быть, мы продолжим разговор об этом издании уже с несколько иной стороны.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».